говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто несет ответственность за войну? Тема российского вторжения в Грузию на рассмотрении Конгресса США. Признает ли Минск независимость Южной Осетии и Абхазии? Состояние озера Байкал, почему экологи бьют тревогу? И наука. Как получилось, что у животных сильно развито обоняние? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российско-грузинский конфликт и его долгосрочные последствия были на минувшей неделе в центре внимания американских законодателей. В среду слушание на эту тему провел Комитет Палаты представителей по международным делам, рассказывает Владимир Абаринов.
Тон дискуссии задал председатель комитета, демократ Говард Берман, в дни кризиса, побывавший в Грузии.
На протяжении нескольких последних месяцев мировое сообщество с растущей тревогой наблюдало попытки российского правительства спровоцировать президента Грузии Михаила Саакашвили при помощи серии юридических и военных шагов. Россия установила официальные связи с сепаратистским правительством Абхазии, выдала ее населению российские паспорта. Москва направила военный самолет, чтобы сбить грузинский разведывательный дрон, и разместила в Абхазии железнодорожные войска. Войска под сомнительным предлогом. Когда эти действия не смогли вызвать ответную реакцию грузин, русские стали добиваться дестабилизации Южной Осетии. 8 августа мир увидел кульминацию многомесячных провокаций. Телевизионные экраны заполнили российские танки, вторгшиеся на грузинскую землю, как раз тогда, когда человечество славило мир и гармонию на церемонии открытия Пекинской Олимпиады. Решение президента Саакашвили начать военные действия было ужасной ошибкой. Но прежде чем вынести суровое суждение, необходимо принять во внимание рост провокаций, с которым столкнулось правительство Грузии, включая сообщения об этнических чистках в Южной Осетии, непропорциональное применение России военной силы, отсутствие ответа на грузинское предложение о прекращении огня. Все это говорит о том, что цель состояла не в защите ее предполагаемых граждан в Южной Осетии, как утверждает российское руководство, а в отстранении от власти демократически избранного лидера суверенного государства.
Заместитель председателя комитета, республиканка Ильяна Рос-Летинен, предложила задуматься о дальнейших шагах Москвы.
Некоторые комментаторы предупреждают, что вторжение России в Грузию напоминает немецкое вторжение в Чехословакию и последовавшее за ним уничтожение независимого государства в конце 30-х годов прошлого века. В этой аналогии есть многое, над чем мы должны задуматься. В первую очередь, это неспособность ведущих европейских стран осознать природу этой агрессии. Эта неспособность поощрила Германию к экспансии в Восточной Европе. Мы должны спросить себя, какие дальнейшие шаги предпримет путинский режим, чтобы укрепить свою власть, оправдать агрессию, отвлечь внимание от коррупции и преступности. Будут ли это претензии на украинские территории, будто бы по праву принадлежащие России? Будет ли оказано давление на государство Балтии, где живет много русских? Будет ли поднят вопрос о Северном Казахстане с его значительным русским населением? Уйдут ли когда-нибудь российские войска из независимой Молдавии, которая уже много лет добивается их вывода?
Прозвучала на слушании и противоположная точка зрения, совпадающая с версией Москвы. Наиболее ярко ее выразил республиканец Дэна Рорабакер.
После краха советского коммунизма Россия была готова стать нашим другом. Она вывела из Европы свои войска, дала свободу всем народам, положила конец холодной войне. А мы умудрились превратить Россию во врага. Мы толкнули ее в объятия Китая и Ирана, и это в корне противоречит долгосрочным интересам обеих наших стран. Будь то нежелание допустить Россию на западные рынки или требование, чтобы новая демократическая Россия платила по долгам коммунистической диктатуры, или просто откровенно воинственные отношения, мы своими действиями подтолкнули Россию в ложном направлении. В случае Косово мы настаивали на праве косоваров отделиться от Сербии. Мы бомбили Сербию, чтобы обеспечить им эту независимость. Мы делали это, зная об особых отношениях Москвы и Белграда. Я поддержал эту операцию, поддержал косоваров, и не могу не признать теперь, что Косово – явная аналогия с двумя регионами, которые хотят быть независимыми от Грузии. Наши утверждения, что здесь нет ничего общего, подрывают доверие к нам. Более того, все источники в разведке, с которыми я общался, подтверждают, что недавние бои в Грузии и ее сепаратистских провинциях начались действиями Грузии. Грузия, а не Россия, нарушила перемирие, и никакие разговоры о провокациях и тому подобном не отменяют этот факт. Да, некоторые цепляются, как за фиговый листок, за утверждение, что Южная Осетия, возможно, спровоцировала нападение ракетным или артиллерийским огнем. Это напоминает Танкинский инцидент. А я скажу вот что. Русские правы, а мы нет. Грузины начали это, а русские прекратили.
Точку зрения правительства США на слушании представлял заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид.
Хотя причины, породившие конфликт между Грузией и ее спорными территориями Южной Осетии и Абхазии, сложны, основные элементы очевидны. После длительной череды провокаций грузинские силы 7 августа вступили на территорию Южной Осетии. Какие бы сомнения по поводу этого решения мы не высказывали, они у нас есть, это не оправдывает действия России, чьи войска пересекли международно признанную границу и напали на Грузию. Соединенные Штаты неоднократно в публичном и конфиденциальном порядке пытались побудить Россию и Грузию к сдержанности и к мирному урегулированию разногласий. После начала боевых действий наши усилия были направлены на прекращение насилия и заключение соглашений о прекращении огня.
По словам Дэниела Фрида, Россия сегодня стоит перед стратегическим выбором.
Единая, свободная и мирная Европа отвечает американским интересам, потому что альтернатива ей – разделенный и нестабильный континент. Это представление не направлено против России. Напротив, мы всегда были убеждены, что такая Европа должна включать и Россию. Но действия России внутри и вне страны все в большей степени не соответствуют общим ценностям, которые составляют основу евроатлантического сообщества. По этой причине наш стратегический ответ – учитывать долгосрочное развитие наших отношений с Россией. Начиная с 1991 года, политика США при трех президентах основывалась на предпосылке, что Россия стремится к интеграции в мировое сообщество и продвигается, быть может, не слишком гладко к демократии и власти закона у себя дома. Россия в самом деле проявила интерес к членству в ключевых глобальных институтах и продвинулась по этому пути. Но своей агрессии против Грузии Россия поставила под угрозу своей надежды. У России есть выбор. Она может стать государством, живущим в мире с самим собой и своими соседями, современной страной 21 века, которая пользуется своей силой и влиянием во благо. Или она может увязнуть в экспансионистских амбициях 19 века, превратиться в страну, чье положение в мире определяется не тем, способна ли она внушать уважение, а тем, способна ли она внушать страх. Россия не может иметь и то, и другое. Она не может получать преимущества от членства в международных институтах, в которые она, по ее словам, хочет вступить, и в то же время вторгаться на территорию соседних стран и применять военную силу для изменения международных границ.
Конгрессмен Берман попытался выяснить, с чего все-таки начался вооруженный конфликт. Но Дэниел Фрид исчерпывающей информации предоставить не смог.
Мне говорили, что имеются разведданные о том, что российские танки были, как он называется, Рокский туннель?
Да, Рокский туннель.
В Рокском туннеле, в то время, когда грузинские силы атаковали Цхинвали. Это правильно?
Это именно то, что 7 августа говорили нам грузины, что российская бронетехника вошла в Рокский туннель, который расположен на границе между Россией и Грузией. Они говорили нам, что опасаются, что русские собираются напасть.
И это происходило до того, как был атакован Цхинвали.
Так говорили грузины. Я должен быть очень осторожен, потому что этот вопрос имеет значение. Мы все еще пытаемся установить точное время, когда русские вошли в Рокский туннель. Это правда, что грузинская сторона считала, что они в Рокском туннеле, когда принимала решение об ударе по Цхинвали. И я считаю, что грузины верят в то, что говорят нам правду. Но я не могу, сидя здесь, утверждать, что это правда.
Хорошо, иными словами, в настоящее время у вас нет подтверждений из независимых источников?
Пока нет.
Один из участвовавших в слушании экспертов, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, попытался объяснить конгрессмену Рорабакеру разницу между Косово и сепаратистскими анклавами Грузии.
Осетины – отдельная этническая группа, у них другой язык. Хоть один из вас верит в то, что большинство осетинского народа не хочет независимости от Грузии, что при свободном волеизъявлении их выбор был бы иным.
Во-первых, до того, как Россия вторглась в Грузию, все страны мира, включая Россию, признавали эти две территории частью Грузии. Не было ни одной страны в мире, которая бы признала их независимость. Во-вторых, нам необходимо вернуться в недавнюю историю. Вы знаете, сколько абхазов жило в Абхазии, скажем, в 89-м или 90-м году?
Не уверен, что знаю.
Я знаю. 18%. 82% населения составляли не абхазы. Что с ними случилось? В Абхазии были проведены этнические чистки.
Это именно тот аргумент, который использовали сербы против косоваров. В точности тот же самый.
Я не вижу абсолютно никакой параллели с Косово. Мы применяли силу, чтобы остановить этнические чистки. Русские применяли силу, чтобы способствовать им.
Дэн Рорабакер был не одинок в своем осуждении действий грузинской стороны и одобрении действий российской. Тем временем заместитель министра обороны США по политическим вопросам Эрик Эдлман заявил на слушании в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, что, по данным Пентагона, нападение России на Грузию планировалось задолго до его начала. Политическое и военное руководство России осуществило заранее спланированную операцию по силовому и быстрому изменению статус-кво в Грузии, сказал он.
За ходом слушаний в Конгрессе США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Президент Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов все-таки ответил на вопросы о позиции Беларуси в отношении признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Похоже, что в ближайшее время Минск не намерен присоединиться к решению Москвы. Однако Лукашенко не исключил вероятности того, что когда-нибудь вопрос будет рассмотрен белорусским парламентом. Андрей Бабицкий попросил экспертов проанализировать действия главы белорусского государства.
Официального решения белорусского руководства о поддержке на государственном уровне признания России независимости Южной Осетии и Абхазии не будет никогда, считает обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Это окончательное решение, потому что предложение, которое было сделано Александру Лукашенко, из того сорта, которые принимаются или сразу, или никогда. Оно не было принято сразу, я полагаю, что оно не будет принято никогда, несмотря на то, что он, так сказать, делает некие реверансы. Вот он сказал, ну, это парламент у нас рассмотрит. Ну, знаете, когда такой авторитарный правитель, который вообще, так сказать, царь природы, и говорит, что это у нас решит парламент, это значит, что это решение не состоится никогда. Такое ощущение, что, в общем, с некоторых пор Александр Лукашенко решил для себя, что ориентация только на Россию, что отсутствие неких западных вариантов. Эта ситуация делается все более и более опасной. Опасной для его власти, опасной для Беларуси. И, в общем-то, вот это решение по Абхазии и Осетии, оно вписывается в целый ряд других решений. Ну, в частности, неожиданное освобождение всех политзаключенных, определенно более такой либеральный способ проведения парламентских выборов, которые вот сейчас происходят. Лукашенко еще до выборов в интервью агентству Reuters сказал, что, ну, я так думаю, что там оппозиционеры будут у нас в парламенте, а что бы им там не быть. Ну, и, судя по всему, первые ласточки уже полетели, что называется, с той стороны. Уже много всяких заявлений от Европы, а уже американцы, даже не дожидаясь конца избирательной кампании, уже сняли некоторые санкции.
Аналитик информационной кампании «Белопан» Александр Класковский полагает, что Лукашенко действительно пытается отладить связи с Западом.
Он не такой вот идейный антизападник, как Чавес, условно говоря. Он очень прагматичный и в каком-то смысле, я бы сказал, весьма такой пробелорусский политик, как это ни парадоксально. И это наверняка вызовет возражение со стороны части титульной оппозиции. Тем не менее, в данном вопросе, я думаю, что он очень четко все просчитал. И в частности, одно очень практическое соображение. Сейчас как раз такая фаза потепления с Западом. И понятно, что такое вот быстрое, вассальное, скажем так, так вот, сателлитное поведение в плане признания вслед за Москвой независимости вот этих мятежных территорий, оно было бы явно негативно воспринято в Вашингтоне и Брюсселе, и это, собственно, было в этих столицах артикулировано, поэтому была избрана вот такая тактика тянуть резину, насколько это можно.
Однако президент Беларуси исходит из прагматических соображений, не делая окончательного выбора в пользу какой-либо одной стороны, говорит Александр Класковский.
Пока можно, он будет лавировать, потому что, в принципе, в этом, я думаю, философия белорусской внешней политики на сегодняшнем этапе. Потому что, с одной стороны, страшно, что уж сильно возьмет в оборот Россия, а с другой стороны, страшно идти на такую вот настоящую демократизацию, как того хотел бы Запад. Вот поэтому приходится между Сциллой и Харибдой постоянно проскакивать.
Лукашенко намерен тянуть время до тех пор, пока не сложится наиболее удачная политическая и экономическая конъюнктура. Принимать серьезные решения сегодня себе дороже.
Что касается вот этой пресс-конференции для российских журналистов, там, наверное, даже со второй или с третьей попытки выжили они вот этот ответ, такой достаточно обтекаемый, дескать, парламент мы изберем новый тут на днях, и тогда он, возможно, рассмотрит этот вопрос. Ну, откровенно говоря, это еще не на днях, и потом будет еще сессия старого парламента, вот тоже такие нюансы, которые в данном случае не афишировались, и которые говорят о том, что как раз вот работает эта тактика затянуть этот вопрос. Ну и потом, знаете, уже к тому времени, это будет ноябрь или декабрь, возможно, наберет уже какую-то динамику процесс нормализации отношений с Брюсселем и Вашингтоном, и там тоже уже, что называется, лезть в бутылку постфактум, когда уже остынут страсти по поводу этой Кавказской войны, уже как-то будет не с руки. А может, изменится ситуация, в принципе, уже Москва не будет так выкручивать руки, потому что тоже там, наверное, думаю, что вот наломали дроп, уже приходит такое отрезвление, надо с Западом как-то улаживать отношения, смягчать, и, возможно, уже на Беларусь меньше в этом смысле станут давить.
Зависимость Лукашенко от России такова, что он все равно будет вынужден принимать навязанные ему решения, говорит эксперт Центра стратегия Валерий Карбалевич.
Я думаю, что все же Лукашенко придется признать эти республики по причине того, что все же таки зависимость от России больше, чем зависимость от Запада, но он хочет делать это попозже. Потому что если бы дело было только в парламенте, так есть парламент старый, который сейчас работает, и можно им признать. В конце концов, в белорусском законодательстве не прописано, как можно признавать новые государства. Это мог сделать и президент, и просто Министерство иностранных дел. Для чего Лукашенко затягивает? Лукашенко не хочет быть в числе первых, не хочет выглядеть белой вороной, потому что его могут признать марионеткой России. Он все-таки претендует на некую серьезную роль в мировой политике. Второй момент. Новый парламент где-то сможет начать обсуждение этого вопроса, но не раньше ноября месяца. А к этому времени между Белоруссией и Россией начнутся серьезный торг по вопросу цены на газ. И вот Лукашенко хочет увязать вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии с ценой на газ. То есть продать России по выгодной цене вот это, так сказать, свое решение.
Лукашенко может пойти на российские условия в вопросе признания Южной Осетии и Абхазии, но это прежде всего станет результатом сделки, а не заключения политического союза, считает Александр Класковский.
И еще один нюанс. В конце концов, можно продать Западу вот свою неторопливость в этом вопросе и добиться какого-то прогресса в отношениях. С другой стороны, потом, когда вот как раз к декабрю, наверное, настанет горячая фаза переговоров о ценах на газ, тогда можно будет за определенную цену взять и в итоге признать вот эти республики. И Запад тоже тут будет видеть, что вот стояли до последнего, сопротивлялись, ну уж не обессудьте, выкрутили нам руки.
Валерий Карбалевич, не уверен в том, что Россия сегодня понимает, как и на каких условиях она хотела бы удержать Белоруссию в зоне своего контроля.
Москва заинтересована, но весь вопрос в том, насколько она готова за эту заинтересованность платить, насколько эта цена устроит самого Лукашенко. Ведь до сих пор, 2007 года, Россия приняла решение перейти в отношения с Белоруссией на рыночные отношения. Если эту линию Москва будет продолжать, тогда это одна ситуация. Это значит, что у Лукашенко есть шансы идти на Запад. Если Россия откажется от этой идеи и вернется к политике субсидирования белорусской экономики ради того, чтобы удержать союзника под контролем, это другая ситуация, и тогда действительно у Лукашенко нет вариантов. Но пока вот позиция России до конца не прояснена. Не знаю, есть ли вообще какая-то концепция сегодня у российского руководства по поводу Беларуси вообще, по поводу отношений с Западом и прочее. По-моему, пока некие реактивные действия преобладают в политике Кремля.
Обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст предполагает, что Лукашенко, если он проявит упрямство, могут отпустить на вольные хлеба, чтобы он не окончательно потерялся из виду.
Политика Лукашенко, она содержит большой элемент риска. То есть, условно говоря, западная помощь, даже если она будет, может просто не успеть или оказаться не такой большой, как он предполагает. То есть, возможен какой-то, скажем, энергетический клинч с Москвой, когда вот возникает дырка в несколько миллиардов долларов. А в ответ Запада по самым разным причинам может, как в случае с Грузией, прозвучать чрезвычайная обеспокоенность этой ситуации, и все. Так что он в известном смысле рискует. Но, во-первых, он оказывается как бы в некой компании. Если бы он один такой плохой, а то, ну что ж, и Казахстан, тоже ближайший союзник, то же самое сделал, и другие страны. И в данном случае всех наказывать, как бы и что с ними делать? Воевать дальше со всеми. Я снова возвращаюсь к этой аналогии с Чаушеску. Ну, безусловно, поведение Чаушеску не нравилось Москве. И, безусловно, тут вот как раз, так сказать, что называется известное совпадение дат, как раз ровно 40 лет назад, в августе 68 года, Чаушеску отказался присоединить румынские войска к войскам Варшавского договора, которые вошли в Чехословакию. Ну, понятно, это Москве не нравилось. Но я бы сказал так, после Тита, потеряв Мао, ну, решили, ладно, пусть будет так. То есть вот этот процесс разбегания, он, с одной стороны, может породить и злобу, ну, мы вам покажем. А с другой стороны, может возобладать такой прагматический подход. А давайте мы сделаем вид, что они как бы не разбегаются. Или, по крайней мере, не будем наказывать тех, кто убегает не слишком далеко.
Ближайшие соседи и союзники России сегодня не торопятся поддержать ее юридически, хотя на словах выражают полное одобрение действиями Москвы. Однако в случае обострения конфликта с западным миром, Кремль должен будет устроить полный смотр своих сподвижников и потребовать от них беззаговорочного послушания.
Об отношении Белоруссии к независимости Южной Осетии и Абхазии рассказывал Андрей Попицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече в Москве с членами Международного клуба «Валдай» Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Абхазию и Южную Осетию. В Грозном в пятницу были убиты два сотрудника милиции. В ингушском городе Карабулак обстрелян автомобиль начальника уголовного розыска местного отделения внутренних дел. Никто не пострадал. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту распространения слухов о смерти президента республики Ментимера Шаймиева. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс Хефер сообщил, что в ходе визита в Грузию он посетит город Гори, который подвергся ударам в ходе недавнего конфликта с Россией. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский побывал с неожиданным визитом в Белоруссии для переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым. Бывший лидер сербских националистов Томислав Николич заявил, что сформирует умеренную партию. На юго-западе Афганистана, в провинции Фарах, талибы напали на грузовую автоколонну. В перестрелке погибли 5 охранников-афганцев и 10 боевиков. Депутаты Госдумы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в «Единую Россию». Руководители двух партий подписали в Москве меморандум об объединении.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Состояние озера Байкал. Почему экологи бьют тревогу? И наука. Как получилось, что у животных сильно развито обоняние? Российские экологи вновь выступили за закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Массовый митинг в защиту озера Байкал, загрязняемого стоками предприятия, прошел в Иркутске в дни проведения там Байкальского экономического форума, рассказывает Любовь Чижова.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает свои отходы в уникальное озеро Байкал более 40 лет. И все эти годы советская, теперь и российская общественность пытается с этим бороться и выступает за закрытие предприятия. Решения о прекращении деятельности комбината несколько раз принимались на самом высоком правительственном уровне. Но правительство и премьеры менялись, а БЦБК по-прежнему сбрасывает в Байкал около 120 кубометров токсичных сточных вод ежедневно. Чтобы успокоить экологов, администрация предприятия решилась на огромные траты и объявила о том, что в ближайшее время на комбинате начнет действовать замкнутый водооборот, то есть сточные воды больше не будут попадать в озеро. Сначала говорили, что замкнутый водооборот будет действовать с 10 сентября, потом называлась дата 15 сентября. Позже в прессе появилась информация о том, что замкнутый водооборот начнет функционировать в конце сентября. Для уточнения даты я позвонила в Байкальск, на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и в его управляющую компанию «Континенталь Менеджмент», которая находится в Москве, но там мне не дали никаких комментариев. На этой неделе в Иркутске местные экологи вновь требовали закрытия БЦБК. Об этом мне рассказал активист байкальского движения Игорь Огородников.
Митинг прошел 9 сентября в центре города Иркутска. Его основной лозунг был «Байкал без БЦБК». Он был посвящен... Эта дата была выбрана не случайно, потому что в Иркутске одновременно проходит Байкальский экономический форум, на котором будут рассматриваться вопросы экологии, будет затрагиваться вопрос БЦБК. И мы провели массовый митинг и приняли резолюцию там с различными требованиями, которые включают требования закрыть БЦБК, немедленно создать альтернативные места для рабочих и рекультивировать загрязненную территорию. И эту резолюцию митинга мы распространили.
Это был активист байкальского движения Игорь Огородников. Я попросила еще одного иркутского эколога Марину Рихванову оценить ущерб, который байкальский целлюлозно-бумажный комбинат нанес озеру Байкал за 40 лет.
Для нас этот ущерб невозможно оценить, поскольку невозможно оценить само озеро. Если бы дали задание экономистам оценить, сколько стоит воссоздать такое озеро, как Байкал, то эта цифра была бы, наверное, величиной в бесконечность. Поэтому также и ущерб можно оценить величиной в бесконечность.
Представители комбината заявляют, что с 15 сентября на предприятии начнет действовать замкнутый водооборот. Вот в чем смысл этого нововведения? Как это отразится на состоянии Байкала с вашей точки зрения? И верите ли вы в то, что этот самый замкнутый водооборот начнет действительно работать?
Дело в том, что замкнутый водооборот не возвращает БЦБК в правовое русло. Правовое поле, все равно остаются те виды деятельности, которые не соответствуют закону, то есть нельзя делать на Байкале. В данный момент из Байкала забирается примерно до 40 тысяч кубометров воды в день, в сутки, и примерно столько же сбрасывается. А при введении замкнутого водооборота в 10 раз сокращается забор воды, и как бы официальные стоки в Байкал прекращаются. То есть через очистные сооружения. Как бы, почему я говорю как бы? БЦБК на Байкальском экономическом форуме демонстрировали, что они уже перекрыли сброс сточных вод в Байкал. Но под самим предприятием, из-за того, что у них инженерная коммуникация, все трубы, попросту говоря, все трубы уже дырявые давно, происходит просто сброс разных рабочих жидкостей, стоков прямо под предприятие. И вся эта гадость просачивается в озеро Байкал с грунтовыми водами. И БЦБК пытается их откачивать, и каждый год рапортуют, что они делают это все успешнее и успешнее, но пока есть дыры в трубах, будет продолжаться накопление этих отходов под самим комбинатом. Сброс, фактически сброс в Байкал токов не прекращается с введением этого замкнутого водооборота.
Марина, я знаю, что вы принимали участие в работе Байкальского экономического форума и пытались довести до властей точку зрения экологов.
Ну, надо сказать, что нашей властью российской уже неоднократно принимались решения по закрытию БЦБК, по прекращению варки целлюлозы, по его перепрофилированию уже несколько десятков лет. В недрах нашей администрации законодательного собрания ходили такие слухи, попытки продвинуть закрытие БЦБК, но дальше слов дело не пошло. Так это и осталось в виде предложений некоторых депутатов.
Почему не могут его закрыть?
В общем-то, предприятие совсем небольшое, и прибыли оно фактически не имеет. Всемирный банк отказал в кредите как раз, потому что у предприятия нет прибыли, и оно не может финансировать мероприятия по перепрофилированию. Я думаю, что просто правительство держится за континенталь-менеджмент почему-то. Никакого экономического смысла, собственно, в этом предприятии нет. Оно не дает каких-то существенных вкладов в бюджет региональный и местный бюджет. Единственное, что там работает население города Байкальска, и фактически город очень сильно зависит от комбината. Это одно крупное предприятие, есть еще ряд мелких, но вот это основной работодатель. Но это, конечно, не причина не закрытия комбината, поскольку у нас предприятий очень много закрывалось, и в Иркутской области закрывается до сих пор. И никогда не было вот того, что предприятие не закрывалось, потому что некуда трудоустроить людей. Обанкротились они, и все, предприятие.
Что вам говорили на Байкальском экономическом форуме?
Там были несколько речей, которые поддерживают наше предложение. В том числе межведомственная комиссия по Байкалу, правительственная. Некоторые специалисты из Иркутска тоже говорили о том, что пора уже прекратить существование этого предприятия, которое мешает развитию и туризма, и продажи чистой воды байкальской, то есть развитию тех видов деятельности, которые бы непосредственно были связаны с чистой природой, с чистым Байкалом.
Ну, как вы думаете, закроют комбинат или нет?
Конечно, здесь другого-то нет пути. Главное вовремя это сделать, и сделать это безопасно, потому что там отходов много накопилось.
Говорила Марина Рихванова из Байкальской экологической волны. Роман Воженков из российского отделения Greenpeace подробно рассказывает о закрытом водообороте, который обещают внедрить на БЦБК, и рассуждает о том, почему все же лучше прекратить работу предприятия.
Да, действительно, компания Continental Management, управляющая компания Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, объявила где-то еще в конце июля, начале августа, что замкнутый водооборот будет введен в строй 10 сентября этого года, то есть на 5 дней раньше срока. Это было сказано с довольно-таки большой помпой, однако вот совершенно недавно прошло сообщение, что вот строй замкнутого водооборота на БЦБК откладывается до 29 сентября. Что касается самой системы замкнутого водооборота, то, безусловно, ее предстоит еще проверить, потому что, знаете, 40 лет комбинат не мог ввести эту систему, все у них находились какие-то отговорки, как только над ними зависал дамоклов меч закрытия, они тут же вспоминали о своих рабочих, о жителях Байкальска. И вот, наконец, мы дожили до того момента, когда вроде все заявления сделаны, но мы оставляем за собой право эту информацию проверить. То есть,
а как вы это проверите? Вас туда пустят?
Это можно проверить, не заходя на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, потому что система вот их старых очистных сооружений, она спускается к самому Байкалу, а труба выведена на дно Байкала. Там вот у нас есть возможности просто совершить погружение и посмотреть, как там льется что-нибудь из трубы или нет. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – это, по сути, химическое предприятие. Вот. Кроме того, что он выпускает целлюлозу, он выпускает скипидар и так далее, таловое масло, по-моему. Так вот, естественно, этот химический процесс, он сопряжен с образованием в результате вот этого процесса производственного сточных вод, в которых находятся различные химические вещества. Отборы проб, которые проводили и государственные органы, и Greenpeace, давали результаты такие, что у БЦБК в сточных водах содержатся хлоры и серосодержащие вещества, концентрации которых превышают установленные нормы, и Естественно, это сказывается на состоянии окружающей среды на Байкале, состоянии живых организмов, живущих в Байкале. Находится в угнетенном состоянии планктон. Зона этого влияния сейчас насчитывает порядка 35 квадратных километров, и она, по сути дела, расширяется, по крайней мере, не уменьшается. И если этот замкнутый водооборот будет введен в действие, то мы действительно надеемся, что, по крайней мере, нагрузка останется такой же, не будет возрастать. Но, повторюсь, особого доверия мы к комбинату не испытываем, и поэтому будем это все проверять.
Почему власти так держатся за этот БЦБК?
Стратегическое значение он свое потерял, еще не будучи построенным. То есть его строили как стратегическое предприятие в целях повышения обороноспособности Советского Союза, но уже вот когда он в 1966 году свою первую продукцию дал, наука шагнула гораздо дальше вперед, появились новые синтетические материалы, и кордовая целлюлоза, ради которой он, собственно говоря, и строился, уже оказалась советской авиации и военной не нужна. Почему власти так держатся за нее? Да я не думаю, что они за нее сильно держатся. Просто здесь вопрос, они подходят со своей точки зрения. Они понимают, что да, это предприятие, которое экологически опасно. Это предприятие, которое тормозит развитие туристической отрасли на Южном Байкале. Но в то же время, да, на нем работает порядка 2000 человек, которых, как считают власти, нужно будет куда-то пристраивать. И, в принципе, у Иркутской области, которая не является там дотационным регионом, есть возможность позаботиться об этих людях. В свое время, еще когда губернатором был Тишанин, он озвучивал идею о переносе БЦБК на другую площадку. Кроме того, у Иркутской области были планы развивать сотрудничество в деревообрабатывающей, деревоперерабатывающей отрасли с КНР. Они собирались строить в Иркутской области совместный целлюлозно-бумажный комбинат, куда тоже можно было пристроить эти вот опытные кадры Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Однако им не хватает решительности и политической воли.
Роман, а вот кроме Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, кто еще загрязняет Байкал?
Ну, из самых серьезных загрязнителей, пожалуй, с БЦБК сравниться никто не может, потому что 120 тысяч кубометров сточных вод в день сбрасывает только Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В принципе, на Селенге есть Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, который, в принципе, тоже... Там у них есть уже замкнутый водооборот, он не 100%, а обеспечивает вот эту замкнутость, то есть какие-то у них сбросы все равно происходят. Но в этом плане Байкал выручает Селенга со своей развитой мелководной дельтой. То есть там вот эти вот сбросы, они кое-как фильтруются, и воздействие через Селенгу значительно уменьшается. Кроме того, конечно же, туризм, потому что туристическая отрасль, как я сказал уже, она сильно недоразвита, и поэтому очень многие люди туда приезжают дикарями. А дикарями они становятся на берегах озера, и не всем хватает сознательности. Причем они приезжают, вы знаете, каждый год на одно и то же место, считают его своим. И у нас, когда были там лагеря по уборке мусора, мы сталкивались с такой проблемой, что они приезжают на следующий год и ставят палатку на ту помойку, которую оставили после себя в прошлом году. Это вот еще один источник воздействия негативного на озеро Байкал. Это, конечно, дикий туризм и горы мусора, которые он после себя оставляет.
Говорил Роман Важенков из российского отделения Greenpeace. А пока возле предприятия БЦБК, загрязняющего озеро Байкал, стоит памятник невыполненным обещаниям. На двух плитах, установленных на камнях, высечены все правительственные постановления о закрытии комбината. Периодически его разбивают кувалдами неизвестные злоумышленники, но экологи его восстанавливают. К сожалению, монумент до сих пор не потерял своей актуальности.
О состоянии озера Байкал рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем разговор о том, какие новые свойства приобретают живые организмы в результате удвоения генов. Каким образом, например, у млекопитающих оказалось сильно развито обоняние? Рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, вы рассказывали о том, как в результате удвоения генов нашим предкам, человекообразным обезьянам, удалось избавиться от дальтонизма и восстановить трихроматическое зрение. Тогда, как у большинства млекопитающих, дихроматическое зрение, и они не отличают зеленый от красного, потому что когда-то, как вы объясняли нам, в результате эволюции их способность различать цвета ухудшилась, и у них осталось только два светочувствительных белка – опсина. И, например, американские обезьяны так с этими двумя опсинами и живут. И красный цвет они не различают, да?
Да. Но самое интересное, что у некоторых обезьян нового света тоже восстановилось трихроматическое зрение значительно позже, чем у обезьян старого света, и совершенно независимо. И другим способом. Если не ошибаюсь, это обезьяны-ревуны, вот, которые очень громко орут. У них восстановилось очень причудливым образом трихроматическое зрение. Не за счет удвоения гена, а за счет аллельных вариаций. Что это значит? Каждый ген у нас присутствует в двух копиях. Одну мы получаем от отца, одну от матери. Копии могут немножко отличаться друг от друга. И вот у некоторых обезьян нового света копии вот этого опсинового гена, настроенного на зеленый свет, стали настолько отличаться, что у них длина волны, на которую они реагируют, стала немножко разная. И поэтому, если животное получает от отца и матери разные варианты этого гена, у нее трихроматическое зрение. Но только если у нее разные варианты. Это чистая случайность. Если она получит два одинаковых варианта этого гена, она будет дальтоником. Если ей повезет, и она получит два разных варианта, она будет различать цвета. И поскольку этот ген находится на X-хромосоме, на половой хромосоме, то шанс получить трихроматическое зрение имеют только самки. И вот так они и живут. Вот стадо, все дальтоники, а две или три самки различают цвета. Это очень полезно для всего стада.
И они оказываются в таком привилегированном положении, то есть у них больше возможностей, наверное, у них больше почета в стаде.
Это я точно не знаю, но, по крайней мере, все имеют возможность им подражать и смотреть, что едят они, тоже есть самим. Это пример параллельной эволюции, как на разной генетической основе могут появляться
новые признаки. Да, то есть, получается, признаки. Механизмы совершенно разные, а результат одинаков, то есть восстанавливается трихроматическое зрение, но только это происходит в разных точках нашей Земли, при этом разными путями.
Да. Ну вот на этом примере на обезьянах старого света четко видно, как новый ген появляется путем удвоения. То есть сначала две одинаковых копии, потом немножко они начинают отличаться, и это сразу дает новый признак, новую функцию, новые возможности.
А вот какие еще новые функции в организме или свойства, да, у млекопитающих, какие еще млекопитающим удалось таким образом заполучить путем удвоения генов?
Очень яркий пример. Недавно фактически вот расшифровано так хорошо. Это связано с другим чувством, с обонянием. Млекопитающие отличаются от других наземных позвоночных не только тем, что у них проблемы с цветным зрением, но еще и тем, что у них гораздо более сильно развито обоняние.
А это проблема?
Нет, это как раз не проблема. Со зрением проблемы, а вот с обонянием проблемы у всех остальных. У млекопитающих обоняние развито совершенно чудовищно. У крысы, например, до 1600 генов обонятельных рецепторов в геноме. Это 5% всех генов генома – это гены обонятельных рецепторов.
Ну, это говорит о том, что, значит, это для нее очень важная функция для крысы.
Для крысы,
если
да.
Если это занимает, конечно, такой объем, конечно, генов.
То есть это самая массовая группа вообще генов в геноме. Ну, в отличие от зрения, вот для обоняния мы не можем обойтись 3-4 рецепторами, потому что запахи очень разнообразны, и на каждый тип летучих молекул нужен свой рецептор, свой белок, соответственно, свой ген. Поэтому так много. Но при этом другие позвоночные обходятся гораздо меньшим числом рецепторов. Скажем, у курицы всего около 80 рецепторов, у крысы 1600. И вот уже давно было понятно, что вот это многообразие обонятельных рецепторов млекопитающих возникло из небольшого исходного набора путем множественных удвоений, множественных дупликаций этих самых генов. Только не совсем ясно было, когда именно эти дупликации происходили. И вот недавно японский исследователь Такуси Кисида публиковал статью, где этот вопрос разбирается. Поскольку сейчас прочтены уже геномы целого ряда позвоночных из разных групп, появился появилась возможность для таких широкомасштабных аналитических исследований. Что он сделал? Он провел тщательный анализ генов обонятельных рецепторов в геномах 6 видов позвоночных. Это, значит, лягушка, курица, утконос, опоссум, собака и мышь. Вот 6 геномов. И подобраны эти животные таким образом, чтобы можно было реконструировать ситуацию в основных точках ветвления эволюционного древа позвоночных. Первая развилка на этом древе наземных позвоночных – это отделение предков современных амфибий от всех остальных. Вот для этого лягушка, представитель современных амфибий. Следующая развилка – это разделение вот на синапсидных и диапсидных. Для этого курица, как представитель диапсидных. Следующая развилка на той ветви, которая ведет к нам – это отделение утконоса от предка всех остальных зверей, сумчатых и плацентарных. Для этого утконос. Следующая развилка – это разделение сумчатых и плацентарных. Для этого опоссум, сумчатая. Ну и, наконец, собака и мышь, как представители высших плацентарных.
Итак, у нас получилась лягушка, курица, утконос, опоссум и собака и мышь.
Да. Мы на этом дереве ближе всего к мыши. И что же оказалось? Оказалось, что у общего предка всех наземных позвоночных современных было около сотни обонятельных рецепторов, около сотни генов. Это вот первая развилка, 100 генов. Значит, вторая развилка, когда разделились синапсидные и диапсидные, то есть курица и остальные 4 вида в этой выборке.
Синапсидные линии, я напомню, как вы объясняли раньше, это зверообразные ящеры, а диапсидные – это современные рептилии, вот крокодилы, ящерицы и птицы.
Столько же генов, тоже около сотни обонятельных, то есть ничего не изменилось. А вот дальше начинается резкий рост. Вот у общего предка утконоса и остальных зверей тырьевых уже было больше 300 генов обонятельных рецепторов. Да, уже в 3 раза. Затем у общего предка плацентарных и сумчатых, ну, то есть опоссума, собаки и мыши, уже около 670 генов обонятельных рецепторов. И общий предок собаки и мыши уже имел около 740 генов обонятельных рецепторов. И на этом в основном процесс закончился, но в некоторых группах еще происходили дополнительные дупликации. Ну и самый главный результат этого исследования состоит в том, что таким образом выяснилось, что основная масса дупликации обонятельных генов как раз совпадает во времени с утратой опсиновых генов. То есть первый опсиновый ген был утрачен на самых ранних стадиях становления млекопитающих. Это как раз соответствует этому промежутку от курицы до утконоса. Здесь был потерян первый, ну, я имею в виду, если говорить строго, от развилки, где предки курицы отделились от предков млекопитающих, до развилки, где предки утконоса отделились от предков сумчатых и плацентарных. Вот между этими двумя развилками был потерян первый опсиновый ген. И здесь же произошла половина дупликации обонятельных генов.
То есть, получается, один процесс, наоборот, идет вспять, происходит утрата, теряется как бы качество зрения, но при этом улучшается качество обоняния.
Совершенно верно. То есть, вот оказалось, что эти два чувства развивались в противофазе. У млекопитающих, с одной стороны, ухудшалось цветное зрение, с другой стороны, быстро улучшалось обоняние. По-видимому, и то, и другое было связано вот с переходом к ночному образу жизни. Млекопитающие стали больше полагаться на обоняние, а не на зрение.
Но действительно, в ночи не нужно видеть, различать цвета четко.
Ну, по крайней мере, это не удается технически. Может быть, это было бы и полезно, но не хватает света.
Да, может быть, действительно и не очень нужно, но зато очень важно определять по запаху.
Да, и взамен цветного зрения развелось обоняние. Таким образом, вот в пределах разрешающей способности этого метода эти два процесса, утрата генов цветного зрения и массированная дупликация генов обоняния, вот эти два процесса, они во времени совпадают. Совпадают с ранними этапами эволюции млекопитающих.
Да, но тогда получается, что для того, чтобы повлиять на качество зрения или качество обоняния, достаточно совершить почти простые манипуляции, вот добавлять новый рецептор, и можно вот так вот влиять. Окажется, что это очень сложный все-таки механизм, и известно, что это связано с мозговой деятельностью. И как же так получается просто?
Ну да, вот казалось бы, это некий парадокс. То есть неужели достаточно вот просто добавить рецептор в нос или в сетчатку глаза, и у нас сразу появятся новые чувства?
есть мы уже могли бы тогда это делать?
Да, ну, понятно, что если мы просто возьмем к мозгу, подключим, там, не знаю, сканер, то у нас не появятся новые чувства, потому что у нас нет в мозгу структур соответствующих, чтобы
которые бы могли
обрабатывать эту информацию. Да. Но вот, судя по всему, в данном случае, в случае с обонянием, зрением, может быть, другими чувствами нашими, по-видимому, действительно вполне достаточно добавить новый рецептор, и у нас действительно сразу появляется новое чувство, потому что, по-видимому, мозг использует какие-то универсальные, какие-то обобщенные алгоритмы интерпретации сигналов. То есть просто в процессе развития индивидуального мозг учится различать сигналы, приходящие от разных рецепторов, воспринимать их просто как разные сигналы и на основе этих сигналов вот строить какую-то картину мира, вот картинку, которую мы видим, или запах, который мы чувствуем. И для этого ничего не нужно менять в мозгу. Действительно, добавили новый рецептор, и пожалуйста. И недавно был, кстати, проведен замечательный совершенно эксперимент на мышах. У мышей дихроматическое зрение. Им взяли и сделали генно-модифицированных мышей, им добавили туда ген третьего апсина человеческого. И получились мыши с тремя апсинами. Ну, понятно, мозгу ничего не меняли. И эти мыши трансгенные, оказывается, как показали
стали
эксперименты, стали, может быть, не очень идеально, но они стали отличать красное от зеленого.
А как это
лучше, чем их дикие предки.
Как это можно на эксперименте показать? Как понять, что мышь различает эти цвета?
Ну, мыши же умные, просто, грубо говоря, так. Обучают мышь, что под красной лампочкой всегда есть еда, под зеленой нет. Если она не различает цветов, она никогда не научится бежать к зеленой лампочке. То есть красная. А если она различает цвета, она быстро учится и бежит к красной лампочке, а к зеленой не бежит. Вот и все. Если научилась, значит различает цвета. Ну, это упрощенно, конечно. Но, в общем, суть такая. Мозг это, оказывается, такая универсальная система, позволяющая осуществляться эволюции органов чувств достаточно свободно.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Скроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности? Об этом говорим с корреспондентом польского радио РМС и газеты «Речь Посполита» Анджеем Заухой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей.
За время полета самолет Ил-160 сопровождались истребителями.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».